Дмитрий Емельянов. Тверской Баскак. Книга вторая. Часть первая. Консул Республики. Глава первая. В Большой княжей палате Твери сегодня жарко. Полный состав Боярской городской думы гудит, как растревоженный улей. Ждем доверенного человека от великого князя. Он прибыл вчера, и до меня уже долетели слухи, по какому поводу. Новость не то чтобы совсем плохая, но и хорошей ее не назовешь. Прямо скажу, она застала меня врасплох. Непроизвольно морщу лоб. Последняя неделя и прям была богата на неприятные вести. На днях напомнил о себе Турслан Хаши. Сейчас он вместе со всем войском Батыя движется в сторону Киева. Но тем не менее нашел возможность отправить ко мне гонца. Его беспокойство читалось между строк послания, где он в довольно завуалированной форме извещал о том, что из Каракарума назначен во Владимир новый баскак. Не кто-нибудь, а приближенный самого хана Угидея, Бек-Битигджи, Ярмага, с полномочиями сбора дани по всему русскому улусу. Назначен в обход Батыя, а стало быть, он, Турслан Хаши, никакой протекции мне больше составить не сможет и просит меня быть с этим человеком крайне осторожным. Самое же главное было в конце. Как я понял, ради этой концовки письмо и было отправлено. Там он просил меня ни в коем случае не ссылаться на наш уговор и при новом Битигджи вообще о нем не упоминать. Вспомнив про Найона, не могу удержаться от иронии. Наш бесстрашный Турслан не так уж и бесстрашен. Сдержав это восклицание, обвожу взглядом собравшихся бояр. На дворе конец августа, и их красные лица вкупе с собольими шубами вновь заставляют меня ерничать. Охота пуще неволи. Не меняясь в лице, мысленно язлю я. За 800 лет ничего не изменилось. Что в наше время, что в это. Ради понтов люди готовы вытерпеть что угодно. Дабы отвлечься, встаю и подхожу к окошку. Глоток свежего воздуха мне не помешает. Через узкую, как бойница, прорезь виден противоположный берег Волги и стены моего острога. Сами стены еще деревянные, а вот четыре башни вдоль крутого берега уже обложены красным глиняным кирпичом и смотрятся весьма внушительно. Их островерхие крыши отливают матовостью керамической черепицы, а на шпиле центральной красуется позолоченный двуглавый орел. А что? В очередной раз оправдываю свой плагиат. Хорошая птица, со значением, надо брать, пока еще свободно. Отсюда не видно, но я и без этого знаю, что еще шесть таких же красавиц башен выходят и на три другие стороны, делая строк неприступной твердыней, контролирующей как подходы к Твери с севера, так и речную стрелку реки Тверцы и Волги. Шорох распахнувшейся двери отвлекает меня от умиротворяющего созерцания и заставляет обернуться. Боярин Роман Радимич застыл в проеме своей дородной фигурой. Как ключник нижнего дома в Твери, он встречал почетного гостя и сейчас, поклонившись уважаемому собранию, провозгласил:
«Посол великого князя Владимирского, боярин Акинфей Ворон».
Пройдя в палату, он отошел в сторону, пропуская именитого гостя. Княжий боярин ждать себя не заставил и вошел сразу же, громко топая подбитыми сапогами. Чуть склонив голову в мою сторону, он также в рамках минимальной вежливости поприветствовал сидящую вдоль стен тверскую господу. Затем, вскинув голову и изредка оглаживая ухоженную бородку, он начал говорить:
«Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович волей своей снимает со стула Тверского своего старшего сына Александра и дает городу другого князя».
Тут он сделал театральную паузу и, вызывающе задрав подбородок, прошелся взглядом по напрягшимся лицам бояр. Многие отвели глаза в сторону, не желая связываться со столичным гостем. Но Лугота прятаться не стал и встретил пронизующий взгляд вопросом:
«А что же, Александр, у нас со старшим Ярославичем вроде бы никакой при не было, и ему и нам только польза».
Не выказав ни удивления, ни раздражения, Посол ответил все в том же степенно-торжественном тоне.
«Великий князь сажает на Тверской стол другого сына своего, Ярослава, а за Александром оставляет вотчину его, град Переславль-Залесский, и велит тому оставаться в Новогороде да княжить там».
Со своего места, так, словно бы рассуждая с самим собой, подал голос Астрата.
«Младшему-то Ярославу Ярославичу сейчас поди, и 10 годков нету. Какой же такой малолетний князь защиту нам даст? Может, торопится великий князь?»
В ответ его тут же ожег гневный взгляд.
«Не тебе, боярин, судить о делах великокняжеских. Кого и куда сажать из детей своих, Ярослав Всеволодович сам решит. А вам, господа Тверская, следует знать, что за любым из сыновей княжих стоит грозная тень отца его. Она вам и защита, и суд праведный».
Я стою у окна и слушаю бояр лишь краем уха. Со вчерашнего дня, с той самой минуты, как мне донесли, зачем приехал посол, я так и не смог ответить себе на самый главный вопрос. Мне-то что делать? Коли Александра с Твери убирают, то и наместника его тоже терпеть не будут. Я, конечно, еще и ханский баскак, но этот трон уже зашатался подо мной.
Надо срочно менять свой статус в этом городе. Но как?
В моей голове начался очередной мозговой штурм.
Я здесь почти 1,5 года и точно уже не чужой. Может, даже поближе к народу, чем иные местные бояре. Но что это меняет? Стоит лишиться звания княжего наместника, как меня тут же попрут из городской думы.
Словно прочитав мои мысли, Якун глянул на меня с откровенным торжеством. Неторопливо поднявшись, он расправил полы шубы.
«О чем мы тут спорим?»
Его прищуренный взгляд прошелся по лицам сотоварищей.
«Великий князь Ярослав Всеволодович дает нам, князем, сына своего. И это уже великая честь. А уж старшего или среднего, взрослого мужа или недоросля, то нам без разницы. Как справедливо сказал наш владимирский гость, за всеми ими стоит отец со своей дружиной».
Чуть помедлив, он поднял на меня свои маленькие злые глазки.
«Так что надо нам не чиниться, а с радостью принимать нового князя, да готовиться к встрече».
Тут он вновь бросил в мою сторону многозначительный взгляд.
«А наместника Александрова пора уже со всеми почестями проводить в путь дорогу».
Это его напутствие вызвало активное перешептывание в рядах остальных бояр. И мне стало понятно, что до сего момента никто вариант с моим изгнанием не рассматривал. Я даже с легкостью могу назвать причину этого. Ведь добрая треть из сидящих здесь бояр являются пайщиками моего открытого акционерного общества. А без меня она стоит недорого. Великокняжеский посол, не разбираясь в местных нюансах, с недоумением забегал глазами по боярским лицам. Излишне бурная реакция на, казалось бы, вполне обычную речь его сильно заинтриговала. Посвящать чужака в наши разборки было уже лишним. И, подняв руку, я подал знак стоящему у входа Гриню, мол, выводи. Охранники подошли к Акинфею и встали с обеих сторон. Тот, повертев головой, поначалу даже не понял, что его вежливо выпроваживают. Ему до жути захотелось узнать, в чем тут дело, и в меня уперся его вопросительный взгляд.
«Даже не проси, дружище», — съехидничал я про себя, а слух произнес более корректно, но не менее безапелляционно.
«Ты, Акинфей, дело свое сделал справно. Волю великокняжескую донес. Зато тебе честь и хвала. А теперь уж извиняй. Нам потолковать надо, без чужих ушей».
В полной тишине посол одарил меня недовольным взглядом и, больше не переча, двинулся к двери. Все молча проводили его глазами, но тишина продлилась недолго. Лишь только сомкнулись тяжелые дубовые створки, как начался гвалт. Я едва успеваю засекать, кто на чью сторону встал.
«Что нам с малого князя?» — закричал зло Астрата. «Не он за нас стоять будет, а нам еще за ним сопли подтирать придется».
И вот тут же срезал Якун.
«Ты на кого рот разъявил? С великим князем тягаться задумал?»
В царящем гомоне нахожу только одного человека, пытающегося сохранить нейтральную позицию.
«Малой, али старый?» — гундит Роман Радимич. «Какая нам разница, ежели отец един?»
Смотрю на эту орущую публику, и мне вдруг приходит в голову мысль.
«А может, приезд малолетнего князя — это не так уж плохо? Может, это сама судьба подталкивает меня к более решительным шагам.
А что? Александр далеко, ему от Твери только одно нужно, чтобы выход с города вовремя поступал. А Ярослав, если приедет, так это его город будет, его вотчина. Он за нее родить должен. Тут я сам свой же энтузиазм и остужаю. Он и бояре его в первую очередь за власть княжескую родить будут. И любого, в ком угрозу ей увидят, постараются убрать с дороги. А ты-то как раз угроза и есть. Задумываюсь, и моя мысль вновь меняет направление на противоположное.
Я и для Александра угроза. Просто он еще этого не понял. Но скоро поймет. И тогда все станет куда сложнее. Если уж выбирать, с кем мериться силами, то лучше с Ярославом, чем с Александром. С младшим еще неизвестно, как пойдет. Может, и договоримся о мирном сосуществовании. А со старшим Ярославичем компромисса не найти, это уж точно. Недаром же его через год из Новгорода попрут. Идеально было бы вообще без князя, но, к сожалению, в нынешней ситуации это невозможно. Рюриковичи без борьбы город не уступят. А начинать распру сейчас — это лить воду на мельницу всех врагов России.
Тяжело вздохнув, прихожу к однозначному решению. Было бы лучше отложить вопрос с государственным устройством на годик-другой, но не во всем человек властен. И раз судьба говорит сейчас, то с ней не поспоришь. Поднимаю руку, призывая почтенное собрание к тишине, и, выждав паузу, начинаю мягко и примирительно. Друзья мои, не стоит нам так горячиться. Вот вы сейчас спорите, кто сможет вас защитить, а кто нет. А я вам вот что скажу. Никто нас не спасет, ежели мы сами не сможем за себя постоять. Нужно самим быть такими сильными, чтобы и враги нас боялись, и князья слушали.
«И где же нам эту силушку-то взять?»
Прерывая меня, смешливо фыркнул кто-то из доброхотов Якуна.
«Может, баб в лес послать, пособирать? А вот и наскребут туесок другой».
На это даже мои сторонники заулыбались, и я подумал, что подобное спускать нельзя. Выцепив взглядом любителя позубоскалить, выдаю ему жесткое, почти на грани фола.
«Ежели ты, Еремей, привык от беды за бабами прятаться, то можешь и сам с ними в лесок сбегать, да смелости там пошукать. А те, кто на поле под Ржевой против Литвы стояли, знают, откуда сила и решимость берется. «Да ты!»
Боярин было вскочил, но Логота придержал его за рукав.
«Погодь!» Глаза Тысяцкого уперлись мне в лицо. «Ты что же, наместник?» «Хочешь с великим князем силой помериться?»
Вижу, Лугота еще сдержался и не врезал мне всю правду матку. В его взлетевших бровях явно читается предупреждение.
«Ты в своем уме. Учти, в таком деле я тебе не подмога».
Бояре все как один уставились на меня, и, выдержав затяжную паузу, я снимаю повисшее в воздухе напряжение.
«Не о том ты, Лугота Истомич, подумал». «Не о войне я говорю, а об устройстве государственном».
Напряжение на лицах бояр сменяется недоумением, но я не даю никому высказаться и продолжаю.
«У нас ведь как? Каждый на свою сторону тянет. Тысяцкий токмо обороной города занимается, бояре о своих дворах больше пекутся, а князя лишь дружина интересует, и весь налог, что с города собирается, он своей личной казной считает. Неправильно это? Князья меняются, а городу одни убытки». «Надо самим своими доходами распоряжаться, а князю его долю оговоренную платить и не больше».
«Эх ты загнул, наместник!»
— аж крякнула Страта.
«А хозяин-то твой о сём ведает? Что-то мне подсказывает, что Александру слова твои ох, как не понравятся. Ему такого бремя и в Новгороде хватает».
Награждаю боярина ироничной усмешкой.
«Ума палата прямо у тебя, Страта, настожишь. Зришь точно в корень».
Краем глаза вижу, что Якун недовольно набычился. И уже готов свои 5 копеек ставить.
Так и есть, слышу его скрипучий голос.
«Ежели, по-твоему, у нас все не так устроено, так кто же тогда в твоих мыслях должен городской казной да порядком распоряжаться?»
Тревога Якуна мне понятна. В нынешнем состоянии дел его все устраивает, разве что за исключением меня. Он здесь, в городе, глубинное государство, можно сказать. Лугота — как бы номинальная исполнительная власть, но реально без одобрения Думы ничего сделать не может. А в Думе кто хороводит?